Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Вы знаете, уважаемые слушатели, вопрос, который мы с Лешей сегодня сформулировали, заинтересует, наверное, не только людей воцерковленных, верующих, но и вообще, в принципе, каждого смертного, любого смертного. Звучит он так: «Жизнь после воскресения. Что мы о ней знаем?» Пригласить на эту тему мы решили сегодня священника Георгия Сергеева, клирика храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Уже стал таким довольно частым нашим гостем, что нас радует.
Но для начала, Леш, я попрошу тебя процитировать евангельский отрывок, который будем читать завтра.
Да, мы, как часто это делаем, привязываем тему программы к определенному отрывку из Евангелия, которая читается в храме на следующий день, обычно на литургии. Вот завтра, 26 августа, в церкви будут читать отрывок, в котором Христа спрашивают... Тема, на самом деле, касается брака. «Учитель, Моисей сказал, если кто-то умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев, первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобные второй, третий, даже до 7-го». То есть они тут так моделируют ситуацию, которая в реальном мире произойдет вряд ли. «После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7, оно будет женой, ибо все вроде бы как были с ней. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся, не входят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Это отрывок из Евангелия от Матфея, 22 глава.
Очень емкий текст, с одной стороны. С другой стороны, он преисполнен такой глубины, ну, собственно говоря, да, как и все Евангелие, как и все Святое Писание. Но коли мы говорим сегодня вот конкретно об этом и затронем, безусловно, тему брака, ну, давайте будем просто разбирать вот прямо по ходу. Во-первых, кто такие саддукеи?
Саддукеи – это ветхозаветная секта.
Да, я, кстати, прошу прощения, не оговорился, что именно саддукеи к нему
да,
пришли.
Потому что здесь вот как раз в евангельском отрывке очень важно понимать, кто пришел ко Христу. Потому что к нему разные люди приходили. Да, и законоучители, которые придерживались, скажем так, традиционных пониманий, да, Ветхого Завета. И были среди евреев те люди, которые назывались саддукеями, которые, в частности, исповедовали такое понимание вечной жизни, что фактически ее и не будет. То есть они не верили во всеобщее воскресение. Вообще, если брать ветхозаветное понимание брака, то в Ветхом Завете брак понимался весьма специфически, да, в силу того, что не было ясного учения о вечной жизни, о духовном мире. Да. Потому что учение о вечной жизни фактически принес Христос.
А да. Как же лоно Авраама?
Ну, это все очень и очень завуалировано было. Да? То есть, да, было учение о лоне Авраамовом. Здесь мы, так сказать, видим какие-то определенные образы. Но все равно, так сказать, ясной концепции, да, этого учения в Ветхом Завете не существовало как такового. Да? И в связи с этим евреи предполагали, что вечная жизнь человеку дается в его потомстве. То есть, вот это вот продолжение вечной жизни, да, до встречи с Мессией.
А так до сих пор многие считают.
Ну, дело в том, что в иудаизме, так сказать, аспект, он никуда не делся. Для иудеев, верующих, да, Мессия еще не пришел.
Они смерть что для них означает?
А физическая смерть в данном случае – это... Физическая смерть для евреев в данном случае означает, что просто прерывается вот эта, да, жизнь на земле, и, так сказать, душа человека, она поселяется вот на этом так называемом ложе Авраамовом, да, и где люди находятся в ожидании Мессии, то есть они находятся в ожидании спасения.
То есть они здесь находятся, и, да, там, и там находятся.
И фактически, да, находятся и там. Ну, то есть здесь, конечно, мы сейчас не будем уклоняться так сильно, да, в иудаизм как таковой, все-таки нас это, так сказать, особо не интересует, да, мы затрагиваем в данном случае тему соприкосновения.
Ну, поскольку постольку.
Ну, да, постольку, да, то есть вот вопрос, так сказать, иудейского такого богословия, да, ну, я считаю, что мы тогда далеко уйдем от темы. Вот, и поэтому... Вечная жизнь человеку дается в его потомстве. Так? И это чисто эмпирическое учение, и вот они своими глазами видят, что умножается род человеческий, да, и дети наследуют его по своей природе. И вот отсюда как бы и мысль зарождается, что я как бы имею продолжение в своих детях, да, то есть вот об этом как раз и говорится. А тут возникает такая некая надежда, да, у них, у этих людей, что я буду жить вечно, если вечно будет жить мой род. И поэтому, чем больше будет мое потомство, тем надежнее, соответственно, обеспечена будет и моя вечная жизнь.
Хитро.
Да, и поэтому, если нет у человека потомства, то он лишен и вечной жизни. И это было самым страшным проклятием для евреев. Мы с вами сами знаем, да, из Ветхого Завета, из Нового Завета, да, в частности, жизни тех же родителей Иоанна Предтечи, да, которые не могли долгое время зачать ребенка. Да, и уже были, так сказать, замотаревшими в однях своих, то есть уже не имели чисто физического, да, физической возможности продолжать потомство. И для них это действительно было проклятием, потому что, так сказать, отец Иоанна Предтечи, он был первосвященником, да, и, так сказать, ну, в какое-то время избирался на эту должность, поскольку должность первосвященника – это выборная должность была, да. И, соответственно, он не видел другого пути, как вообще даже, может быть, и оставить служение, да, свое, потому что уже все время было исчерпано, а рода, продолжения рода не было. И вот это было действительно самой страшной трагедией. Поэтому бездетные семьи считались отвергнутыми Богом в Ветхом Завете, да, и бездетность была верным признаком каких-то тайных грехов. То есть, если у тебя нет детей, значит у тебя грешный, какой-то некий, да, тайный грех, и все. И... Значит, в чем-то ты действительно прогневал Бога.
Получается, очень просто.
Давайте тогда
просто,
вернемся к словам Спасителя, который им ответил: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Нас ведь все время учат о том, что брак – это очень такое серьезное дело, и люди, которые принимают христианство, они понимают, что они венчаются, и они венчаются раз в жизни, и брак этот освящен
на небе.
На небе, да, и... Ну, бывают, конечно, отдельные случаи, когда бывает и второе венчание, ну, и прям крайний...
Даже не венчание, там, такой чин второбрачных.
Да, ну, и даже о третьих брачных, но это прям очень исключительный случай. Вот, но что же выходит, что после смерти все это единство распадается, и люди, надеющиеся здесь, да, на земле, живущие, что вот они обвенчались, и, значит, там, может, они не в один день уйдут из земной жизни, и... Но, тем не менее, они воссоединятся на небесах, так что же получается, что этого не будет?
Ну вот, собственно, здесь и коварство проявилось Саддукеев, да, в вопросе ко Христу.
Я в роли Саддукея сейчас выступаю.
Да, в роли Саддукея. Поэтому хорошо. Здесь коварство в чем заключается, да? Саддукеи думали уловить Христа и поставить его в неудобное положение этим вопросом, да, и привести его к признанию их мысли о том, что вечности нет, вечной жизни и Царства Божия нет. Но Христос, как мы знаем, да, отвечает... Очень для них неожиданно, что в Царстве Божьем не женятся, не посягают, а пребывают, как ангелы на небесах. Об этом, собственно, и говорит евангельский отрывок, который мы сегодня разбираем. Эти слова Христа могут нас с вами, да, ввести в некое сомнение. Не означает ли это, что Христос как бы отрицает онтологию брака? Да? Не означает ли это, что Христос признает за браком
надо
только
пояснять,
лишь временное Георгий, земное значение?
Прошу прощения, вот онтология брака, это может быть не всем понятно.
Ну, соответственно, брак, он по сути своей онтологичен. Да? То есть природа брака, она заключается в том, что Христос, во-первых, да, творит мужчину и творит женщину еще в раю, предполагая, что женщина будет помощником Адаму, да? И здесь в данном случае мы о чем говорим? Что и Адам, и Ева, они одинаково являют единый образ Божий. То есть это разные проявления образа Божия в человеке. Мы не говорим о том, что только лишь мужской род, да, мужской пол наследует образность и подобие Божие. Женщина также наследует образ и подобие Божие. И вот в этом заключается очень интересная, да, здесь такая мысль как раз онтологичности вот этого союза мужчины и женщины. Они как бы дополняют друг друга. И здесь в христианстве мы не говорим, кто важнее, мужчина или женщина, да, то есть мы в данном случае говорим, что это равноодинаковое проявление образа Божия в мужчине, образа Божия в женщине. Поэтому здесь вот как раз и в этом заключается христианское понимание онтологии брака. Вот. И поэтому на небе, в Царстве Божьем, в вечности, не будет ни жениться, ни выходить замуж, а будут жить как ангелы. То есть там брака не будет, там он уже не нужен. То есть фактически брачное вот это состояние человека, оно совершается уже здесь на земле, и двое становятся одной плотью. И поэтому уже в Царстве Божьем нету необходимости ни жениться, так сказать, ни выходить замуж, потому что здесь уже на земле, да, этот союз является собой проекцию вечности.
Ну, вот это то, о чем говорил Володя. Если мы опустимся на нашу грешную землю и возьмем пример там, второго брака, третьего брака.
Ну, опять же, пример второго и третьего брака – это не пример для подражания. Да, мы знаем, что в церкви есть два таких подхода, да, к пониманию, скажем так, человеческого греха и жизни людей, которые совершают грех внутри церкви. Потому что мы же понимаем, что люди приходят в церковь, они не становятся автоматически святыми, да, и грех продолжает умножаться, так или иначе, да, трансформироваться, и в жизни человека, в семейной жизни могут происходить такие коллизии. Но церковь пытается уврачевать, да, отношение человека. И поэтому, дабы чтобы человек не впал в больший грех, а больший грех – это какой будет? Грех блуда, конечно же. И вот чтобы человек не впал в блуд, да, так сказать, вот в эти плотские, да, отношения, которые никак не узаконены, церковь прибегает так называемой церковной экономии, то есть к снисхождению, да, к определенным немощам человеческого естества, к желанию все-таки обрести, да, нового спутника супруга, жизни. Супругу, партнера, да, спутника жизни. И вот в данном случае, да, церковь идет на такой шаг по отношению к чадам.
Причина только в этом?
Причина, ну, по сути,
вот это церковное разрешение вот этого вопроса.
По сути, да, человеку не дать войти в больший грех. В блуд, да. Да, войти в блуд, потому что здесь, в данном случае, тогда мы узаканиваем некие блудные отношения, да, и...
Ну, хорошо, ведь бывают ситуации разные. Например, там юные совершенно 18-летние мальчик и девочка, очень православные, обвенчались. Ну, прошло пару лет, и так вышло, что брак этот распался. И проходит еще какое-то время, и вот он и она, или кто-то из них, встречает свою настоящую большую любовь, с которой они там пробудут до конца жизни, возможно. А что же здесь тогда? В чем здесь экономия? Наоборот, церковь же должна всячески приветствовать то, что...
Ну, здесь в этом и снисхождение заключается, вот эта экономия, да, вот к немощи человеческого естества. Но мы сейчас немножко на другую тему здесь переходим, отношение вообще, да, отношение человека, даже православных людей к браку. Не все понимают, в чем значение брака заключается, да. В основном, ну как, вот особенно когда вы приводите пример о том, что 18-летний юноша с 18-летней девушкой встречаются и в скорости, так сказать, оформляют свои отношения и венчаются в церкви, да, а потом у них что-то не получается. Вопрос, на каких основаниях вот эти молодые люди строят свои взаимоотношения, да, на каких основаниях они пытаются в дальнейшем жить и существовать, да? Только ли это такое плотское увлечение, да, определенного, так сказать, рода, понятного, да, что, так сказать, здесь молодость, здесь все, здесь чувства, а что дальше? То есть люди не всегда проговаривают эти моменты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково, наш сегодняшний гость, а вы слушаете программу «Светлый вечер». Давайте вот продолжим предложенный Лешей пример этой пары, этого юноши, этой девушки. Может быть, их как раз и не столько плотское что-то привлекает друг в друге, хотя это казалось бы странным, если бы это 18 лет не привлекало друг к другу, да, это тут уже как, это как раз повод призадуматься. Ну вот, а у них общее мировоззрение, им хорошо проводить время вместе, они там, возможно, не очень большие деньги зарабатывают, но любят путешествовать, они читают с удовольствием одни и те же книги, они ходят в храм, им вместе хорошо, а потом вдруг происходит в жизни... Возьмем, к примеру, вот этого молодого человека. У него происходит в жизни какой-то надлом, и он вдруг начинает пить. А начав пить, он себя перестает контролировать, как это часто бывает. Ну, не у всех, но бывает часто. И раз он на нее руку поднял, второй раз он на нее руку поднял, там, третий раз он выгнал ее из дома, а она вдруг уже беременна. И что, вот такой вот брак надо сохранять, и церковь будет поощрять сохранение такого брака?
Церковь, конечно, не будет поощрять сохранение подобного брака, потому что уже фактически брак в понимании церковном уже дал очень большую трещину, по существу уже им не является, да, ну, во-первых, так сказать, основание для расторжения брака, прежде всего, является измена одного из супругов, да, друг другу.
Потом... Но про измену я хотел задать следующий вопрос.
Да, а вот здесь в данном случае, конечно же, очень часто возникают какие-то ситуации, в которых терпеть кому-то из супругов больше не представляется возможным, например, там, тема семейного насилия, это сейчас очень актуальная тема, да.
Ну, вот мы ее начали,
вот,
да.
И, собственно говоря, мы об этом сейчас и говорим. Здесь уже в данном случае тогда между этими людьми теряется самое главное, ради чего, собственно говоря, и создается брак. Теряется вот эта взаимная любовь. Потому что только на основании любви, да, мы можем утверждать брак. Потому что Христос и Церковь, да, апостолам Павлом уподобляются как вот образ для создания семьи, да, как образ взаимоотношений, как Христос любит церковь и готов за нее умереть, да, так и муж, да, тоже должен быть готов умереть за свою супругу.
Еще один вариант я предлагаю вам для разбора. Значит, живут эти юноши и девушка, ну, скажем, долго и счастливо какое-то время, и вдруг случается так, что 2 года у них нет детей, что очень странно, да, потому что если они не предохраняются и все такое прочее, 3 года, 4 года проходит, и на 5-й год у них нет детей, и тут выясняется, что у девушки не все в порядке со здоровьем, и детей-то у них больше не будет никогда. А юноша, например, хочет оставить после себя потомство, не в смысле, там, вот, какой-то гордыни, там, я вот хочу потомство, там, чтобы у меня были наследники, а он просто реально хочет детей.
Или наоборот.
Или наоборот. А по болезни одного из них этого не получится. Как церковь отнесется к, скажем так, заявлению этих молодых людей, что мы хотим этот брак расторгнуть?
Ну, вот в данном случае, конечно, особенно, так сказать, в нашу христианскую эпоху, да, мы не можем такого сказать, да, и это не повод для расторжения отношений, потому что брак, он гораздо выше, чем просто продолжение рода, потому что если мы человека, людей, да, венчаем двоих в одну плоть, они становятся единым целым, и мы здесь будем говорить о том, что то, что Христос соединил, человек не вправе разлучать. А, так сказать, невозможность продолжить род – это не повод для того, чтобы расторгнуть эти более высокие связи между мужем и женой, которые возникают в процессе таинства брака.
Любопытно. А тяжелая болезнь одного из супругов?
Вот здесь уже момент касается деталей, наверное, и нюансов. Тяжелые болезни бывают разными. И если один из супругов готов потерпеть и понести вот крест, да, такой вот выпавший на долю, да, того или иного из супругов, да, и ухаживать за таким человеком, да, так сказать, и вплоть до его кончины, то здесь тоже, так сказать, в данном случае мы не можем категорически, да, говорить о том, что этот брак должен быть расторгнут.
А он не хочет.
Вот здесь другая уже ситуация. Есть уже крайняя невозможность продолжать, да, жизнь с таким человеком. Если, например, человек, ну, допустим, умалишенный, да, причем так, ну, с тяжелым душевным недугом, да, который представляет, например, опасность для жизни окружающих, Ну, просто мы знаем, да, проявления в психиатрии, да,
такие, что... Ну, это крайний случай.
Ну, это крайний случай, да, опять же.
Масса других заболеваний, которые описаны в 20 томах большой медицинской энциклопедии.
Конечно, но опять же, если это заболевание не представляет опасность для жизни другого человека, то, в принципе, задача... как раз и заключается в том, что полюбите такого человека.
Но он вот категорически он не хочет просто. Вот говорит, что ну вот я не хочу, свою жизнь, свою молодость тратить на то, чтобы...
А вот здесь как раз и мы сталкиваемся с тем, а где тогда настоящая любовь?
Ну и человек свободен, всегда же церковь...
Он свободен, да. Нет, мы здесь не можем, можем навязывать никому никаких своих, так сказать... Понятно, что есть какие-то определенные законы, есть определенное понимание, да, и смысла брака, значение его. Но если уже люди дошли до крайней ситуации, конечно, мы не можем это запрещать однозначно. Да? Но тут уже тогда будет совершенно... Это все будет, во-первых, на совести и ответственности этого человека, да, который принимает такое решение,
да, да, да.
Потому что он будет перед Богом отвечать за то, что произошло. Да?
Ну, он же понимает, что он делает.
И мы не можем насильно человека удерживать. Да? То есть церковь не может насильно удерживать в таком
отношении. Тогда вот какая интересная штука получается. Значит, такой брак, если человек категорически не хочет, мы не можем говорить о том, что, значит, нужно все равно претерпеть, и зачем вы тогда женились, и так далее, и так далее. Но уж если прям совсем не вмоготу и тошно, ну, хорошо, ладно, так и быть. Но при том, если люди бесплодны, то церковь тогда говорит, что ничего подобного, не надо. Ну,
возьмите ребенка из детского дома.
Да, ну, в конце концов, известный пример, да, пример, у меня есть просто живой пример людей, которые прожили в браке 10 лет, у них не было детей. И вот они берут ребенка из детского дома, и через год жена уже... рожает и своего собственного ребенка.
Ага.
Вот такое тоже бывает. Здесь
бывает,
вот вопрос,
конечно,
в том, что насколько люди готовы это все терпеть, да, и разбираться в ситуации.
Нам же интересно узнать разные варианты. Понимаете?
Разные варианты. Дело в том, что действительно вариативность-то бывает очень разнообразная. Да? Иногда люди на пустом месте просто говорят: мы не хотим жить друг с другом. Причину спрашиваешь у людей, почему вы так не хотите. Да? Вот я обвенчал конкретных людей. Через два года они ко мне приходят, такие приятные молодые люди, из, так сказать, из хорошего воспитания, да, с высшим образованием, москвичи. Все у них хорошо и в материальном отношении, да, все у них есть, никаких, так сказать, проблем. И они приходят, мы что-то как-то вот решили, что мы больше не хотим с друг другом жить. Назовите, говорю, причины, хотя бы одну. Ну, мы так сказать не можем.
Ну, знаете, у меня есть пример, когда муж и жена пошли в кино, все было хорошо, вышли из кинотеатра, сказал, пойдем разведемся, пойдем, и развелись.
Ну вот,
но
вот
это
как
они
раз
не могут,
вопрос...
наверное, объяснить. Это что-то такое копилось.
А вопрос,
копилось.
Понимаете, в том, что вот это легкомысленное отношение к созданию семьи вот сейчас, да, в современном мире, оно вот приводит к таким последствиям, понимаете? И люди вот безответственно просто подходят к тому, что происходит, да, у них, и то, что церковь дает
в таинстве брака. Мы почему с Алексеем так, если можно выразиться, дотошно, да, вот в этих вопросах? Потому что мы еще раз напоминаем, что слушатели радио «Вера», если кто-то так думает, что это сплошь верующие люди и православные христиане, это глубокое заблуждение. Нас слушает огромное количество мирян, некрещенных, невоцерковленных, но интересующихся.
Я еще хотел сказать, что мы беседуем с вами. Несколько дней назад вышел знаковый материал на «Православие и мир» у Анны Даниловой на эту же самую тему, где она разбирает разные аспекты вот таких вот вариантов брака, от розовых, извините за выражение, соплей, да, когда там тот пример, который я приводил, мальчик и девочка, там 18 лет, оба не вылазят из храма, оба на каждый свой шаг берут благословение. Вот проходит какое-то время, такой брак распадается, причем по совершенно разным поводам. И она приводит примеры людей, вернее, семей, в которых там один из членов, муж или жена, не крещенные, не церковные, не верующие, но при этом они могут водить детей в храм, потому что любят свою вторую половину, а она считает, что это необходимо делать, могут водить детей в воскресные школы. И эти семьи зачастую гораздо счастливее. То есть она не приводит там, не говорит однозначно о том, что вот, православные семьи все несчастные, а там смешанные или неверующие, наоборот. Она просто призывает к тому, вернее, говорит о том, что нету каких-то универсальных рецептов семейной жизни, основанных на принятии или непринятии веры в Бога?
Ну, здесь, я думаю, что разнопланово, да, все это и объяснимо, и происходит-то, в общем-то, тут несколько пластов. Потому что люди иногда, они вот в такой эйфории пребывают, да, в таком состоянии неофитства, да, вот они там приходят когда-то в юности в церковь, вот они там в церкви, они что-то получают, да, так сказать, некую, так сказать, порцию, да, или, так сказать, некую порцию благодати, да, выражаясь светским языком, да.
Дозу благодати.
И под этим, скажем так, неким воздействием, да, они вот находятся и видят все действительно в таком вот розовом цвете, да, что вот батюшка, вот храм, вот приход, вот мы так вот вечно, все у нас будет.
Иногда и сами батюшки это культивируют.
И батюшки это иногда культивируют тоже подчас, да, и даже в каком-то таком вот участвуют в процессе, когда, так сказать, один человек знакомится с другим человеком, да, и возникают у них какие-то отношения.
Потому вот. Что батюшка благословил.
Да, и тут батюшка благословил, чего, кстати, вообще, в принципе, делать и не нужно.
Это люди противоречит должны... вообще.
Да, это противоречит, то есть сводничество, оно пониманию. Вообще противоречит христианскому пониманию, так сказать, отношению людей. Здесь все должно строиться
тем
на
более,
принципах...
когда этим священник занимается.
На Нет, принципах но он же может, свободы. Вот, Нет, как но... ему кажется, вот... Аня и Петя, они чем-то похожи, Аня одинока, Петя одинок, ну почему бы...
Ну, в данном случае нет, это должно быть решение Ани или Пети, или Ани или Саши.
Ну, если он не благословит, а говорит, что ну ты сходи, посмотри вот в кино ее
свое. Тут в данном
Кстати,
случае...
Кстати, Леша прав, такие ситуации возможны на селе.
На селе, да, в частности. Но мне кажется, здесь должна быть ответственность непосредственно людей, да, которые вступают в брак, которые налаживают с друг с другом отношения. Вот здесь, мне кажется, помощь священника, духовника должна быть в том, чтобы люди помогли, чтобы им помочь в друг друге разобраться. Да? Он не должен навязывать одного другого. Да, другому человеку. Он должен помочь разобраться, да, вот, так сказать, в каких-то моментах жизни.
Ну, давайте вернемся вот в студию через минуту. У нас сейчас небольшой перерыв. Напомню, что мы беседуем с священником Георгием Сергеевым, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково. Здесь в этой студии Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».